Южное окно в Европу. Мы вернемся.
Четвертая по счету из 12 русско-турецкая война началась в декабре 1710 года. Крайне вовремя для России была весьма нежелательна для царя Петра.
После Полтавской виктории русская армия шла от победы к победе, очистила от шведов почти всю Прибалтику, вошла в Финляндию и уже, казалось, вела к триумфальному завершению Северную войну. Представлялось, что еще одно усилие и все. Лишенное короля Карла XII шведское правительство вынуждено будет пойти на заключение мира.
В этих условиях Петру категорически не нужен был второй фронт на юге. Тем более, что в Приазовье только начали складываться торговые связи на обживаемых Россией новых территориях. Турки не пускали русских купцов через Керченский пролив, но не препятствовали появлению в Азовском море греческих негоциантов.
Опираясь на покровительство царя, в Таганрог приезжали торговать греки. Они привозили всякую живность, в которой нуждались в новых городах вследствие отсутствия сельского хозяйства.
Писал историк Императорского Харьковского университета Петр Филевский.
Эти греки, между прочим, сообщали, что турки крайне враждебно настроены к русским, также и крымские татары, и особенно неприязненно относятся к возникающим новым городам. Между другими прибыл из Константинополя для торговли некий Савва Рагузинский на своих кораблях с товаром. По распоряжению царя он был радушно принят и отправлен в Москву, где ему даны были разные льготы.
Сами турецкие торговцы появлялись под Таганрогом с товаром, торгуя овощами, винами и маслом. Русские негоцианты вели каботажную торговлю по Приазовью, закупая дефицитную соль на Бердянских озерах, пока не началась собственная соледобыча у Бахмута. Царь Петр торговлю особо поощрял. Для нее в том числе надлежало строить надежный флот. Будучи в Таганроге в 1709 году, царь написал
«Рассуждение об учреждении здешнего моря флота».
В нем говорилось о том, что без углубления дна и кораблестроительных верфей
«сей город и гавань без всякого надобного действия будут».
Дно углубительной работы следовало вести тремя чистительными машинами, построенными на Воронежской верфи голландскими мастерами. Петр давал рекомендации для этого.
«Гавань в Таганроге, конечно, надо углубить, потому что это начало и конец флота, а без этого, есть ли флот или его нет, все равно». Держать флот в Азове нельзя, так как иной год его и вывести в море не придется. Одним словом, 13 лет пропало, если гавань не будет углублена. Для этого нынешнюю осенью надо наготовить свай, досок и бревен. Потом зимою этот материал свести к гавани, а летом внутри всего гавана кругом, уступя от стен сажень или побольше, бить сваи и набить меж он их и стеною глины или иловатой земли. Потом, дождавшись осени, когда выдувает воду из гавани, вдруг запереть ворота такими же сваями и глиною, и потом достальную воду, чего ветром не выдует, выливать машинами, и, вылив, копать надлежит от 10 до 13 фут земли, дабы и в малую воду великим кораблям возможно было без вреда в гавани стоять».
В третьем пункте своего рассуждения царь записал.
Пока гавань отделается и проба вывода большого корабля из гавана на камелях отведается, по то время больших кораблей не делать. А делать ныне корабли по 48 пушек длиной по 120, шириной от 35 до 36, глубиной до 13 фут. Нижние пушки 18, а верхние 8-футовые, которых надлежит сделать около 10 кораблей. Також 3 или 4 корабля однопалубных, глубиной в 9 или 10 фут, которые могли носить 12-фунтовые пушки.
Но с объявлением войны всякое торговое движение по Азовскому морю прекратилось, как и портовые работы. 26 декабря 1710 года генерал-поручик князь Михаил Голицын писал вице-канцлеру Петру Шафирову.
«Доношу вашей милости о здешних обращениях, что весьма турки мирный союз с царским величеством разорвали, о чем отовсюду единогласно пишут и шпионы наши. Доношу вашей милости о здешних обращениях, что весьма турки мирный союз с царским величеством разорвали, о чем отовсюду единогласно пишут и шпионы наши, возвращающиеся из Бендеру и из Волосской земли, сказывают, на что уже господарь Мультянской через посланных своих к нам письмам подтверждает». И якобы посол наш, конечно, под арест взят в Стамбуле, и весьма намерение их, как их реки станут, дабы им итить, хану и Орлику на Украину, а самим туркам со шведским королем и прочими силы через Каменец-Подольской в Польшу.
Российского посла Петра Толстого в Стамбуле усадили на старого мирина. Под улюлюканье толпы провезли по всему городу и заключили в Едикуле – семибашенный замок. Царь Петр, еще не отошедший от Полтавской победы, совершил уже не в первый раз стратегическую ошибку. Однажды он слишком доверился союзникам – королям Саксонии и Дании, и те попросту предали его. Потом он доверился украинскому гетману Ивану Мазепе. Тот изменил ему. Теперь же царь доверился двум господарям – валашскому Константину Брынкевяну и молдовскому Дмитрию Кантемиру. Те убеждали Петра, что готовы не только принять и снабдить русскую армию, но и выставить не менее 40 тысяч вспомогательных войск. Кроме того, царь рассчитывал на восстание славянских народов в самой Османской империи.
Господари пишут, что как скоро наши войска вступят в их земли, то они тотчас же с ними соединятся и весь свой многочисленный народ побудят к восстанию против турок, на что, глядя и сербы, также болгары и другие христианские народы встанут против турок, и одни присоединятся к нашим войскам, другие поднимут восстание против турецких областей. В таких обстоятельствах визирь не посмеет перейти через Дунай, большая часть его войска разбежится, а может быть и бунт поднимут.
Писал царь фельдмаршалу Борису Шеремету. Прусский поход был организован из рук вон плохо. И дело не только в обманувших царя союзников. Полтавская эйфория и Азовская Виктория не выветривались из командирских голов. По свидетельству бывшего в походе французского офицера, в обозе, двинувшейся от Киева к Днестру в июне 1711 года, русской армии вместо боеприпасов и снаряжения следовали более 2500 карет, колясок, телег малых и больших, в которых ехали жены и члены семей генералов и старших офицеров. В обозе, двинувшейся от Киева к Днестру, в июне 1711 года русской армии вместо боеприпасов и снаряжения следовали более 2500 карет, колясок, телег малых и больших, в которых ехали жены и члены семей генералов и старших офицеров. Там же ехала находившаяся на седьмом месяце беременности Екатерина Алексеевна Михайлова, бывшая Марта Скавронская, любовница царя, будущая его жена и императрица Екатерина I. После нескольких стычек с крымскими татарами в июле, переправившись на западный берег Прута в районе урочища Новое Станилешты, русская армия столкнулась со всей втрое превосходящей по численности турецкой армией великого визиря Баталджи Мехмед-Паши. Александр Пушкин в своей истории Петра I дает такую раскладку сил.
У турков было конницы 120 тысяч, пехоты 100 тысяч, татар 50 тысяч, пушек больших и полевых 444, мортир 25. У нас было конницы около 6700, пехоты 31554, всего по журналу 38246, а по манифесту 22 тысячи, пушек 28, мортир 23, гаубиц 2, да при полках трехфунтовых пушек 69.
Русская армия, огородившись рогатками, отбила все атаки янычар, после чего те вообще отказались идти в бой и едва не подняли бунт против визиря. Но и само Петровское войско страдало от отсутствия припасов и болезней. Небоевые потери только на марше составили 19 тысяч человек. Было принято решение идти на переговоры с турками и под угрозой полного окружения просить о мире на любых условиях. 11 июня 1711 года датский посланник при дворе царя Петра Юст-Юль, бывший с ним в прусском походе, записал в дневнике.
«После полудня вице-канцлер Шафиров, прибыв обратно от верхового визиря, дал его царскому величеству отчет о своих переговорах и представил проект условий мира. Насколько известно, условия эти сводятся в главных чертах к следующему. Устанавливается вечный мир. Русские должны возвратить туркам Азов в том виде, в каком он находится теперь. Морская гавань Таганрог, равно как и некоторые другие городки, не представляющие особой важности, должны быть разрушены. Королю шведскому предоставляется свободный проход в Швецию. Наконец, должен произойти размен всех пленных».
Для обеспечения выполнения этого договора в качестве заложников у турков оставался сам Шафиров и сын фельдмаршала генерал-майор Михаил Шереметьев. Их посадили в Едикуле, Толстом. Вице-канцлер потом писал из заточения фельдмаршалу.
«Султан посадил нас в ноябре месяце в Едикуль, темницу, где мы и до ныне обретаемся с сыном вашим Михаилом Борисовичем и живем с великой нуждой, имея свет только сверху сквозь решетку и терпим от тесноты и от смрада великую нужду. Если война продолжится, в таком случае мы в всем своем бедственном заключении принуждены будем помереть».
В заточении Михаил Шереметьев сошел с ума. Шафиров едва выжил. Царь писал генерал-губернатору Азова Федору Апраксину.
О таком предмете, о каковом не хотел бы вовсе, принужден писать, но так благоволила воля Божья. Восьмой день сего месяца мы сошлись с турками, и с самого того дня до полудня 10 числа день и ночь были в превеликом огне. И сколько служу, никогда в таком унынии не были, потому что не имели ни кашицы, ни провианту. Однако же Господь Бог так одобрял наших людей, что хотя неприятель более чем на 100 000 человек нас превосходил, однако всегда был отбиваем и сам должен был окопаться и опрошами как крепостью укрепиться. Но потом, так как и им, и нам такое положение дел в тягость стало, то заключили перемирие, а потом сошлись на совершенном мире, на котором положили все города у турок взятые отдать, а новоустроенные разорить. Так тот смертный пир окончится, и хотя тяжело лишиться тех мест, где столько труда и потерь положено, но я думаю, что это лишение вознаграждается другою величайшую прибылью в другой стороне.
Для российского Приазовья это был тяжелейший удар. Предстояло уничтожить плоды колоссального труда 15 лет. По сути, лишиться шанса закрепиться на южных морях, на плодородных землях. Срыть пограничные крепости, Самару, каменный затон, Таганрог и ликвидировать любимую затею царя, стоившую стольких трудов и затрат. Азовский флот вместе с Азовом и устьем Дона. 28 июля Петр пишет Апраксину.
«Хотя для исполнения вышеуказанного договора, которого копию при сем препровождаю, посылается к вам полковник Павлов и паша турецкий, однако же не изволь спешить, и когда настанет время, начинай вывозить сначала из Таганрога, а потом из Азова в Черкасск все, только в Азове оставь пушек 60 плохих железных, ибо положено возвратить Азов таким, каким он взят, а потому, вероятно, будут спрашивать пушки». Разорять Таганрог так. Один полигон совершенно разорить, если возможно, до подошвы и с бальверками. Алексеевский подорвать, Петровский весь разорить. И так как эта работа даже при поспешности скоро не может быть исполнена, то окончить ее в последних числах октября или первых ноября. Корабли в Азове и Таганроге, если нельзя будет продать, то сжечь, кроме трех – ласточки, шпаги и предестинации, ибо об них послано просить, чтобы пропустили в Петербург. И, я думаю, исполнят.
Девятнадцатого сентября последовало царское уточнение для Апраксина.
«Как не своею рукою пишу, нужно турок удовлетворить, пока не услышишь о выходе корабля шведского и к нам не отпишешься, Азова не отдавай. Таганрог разорить как можно шире, однако же не портя фундамента, ибо, может быть, Бог иначе совершить».
Судя по всему, Петр так и не расстался с мыслью о реванше и возврате Таганрога. Фундамент крепости и порта, самую дорогую, трудоемкую их часть, сохраняли для последующего восстановления. «Просто дай срок разобраться поскорей со шведами, а потом мы вернемся». Апраксин, как заправский торгаш, сумел продать туркам 4 боевых корабля за 26 167 червонцев, в том числе Гота, Предестинация и Ласка, спалив остальные. Кроме того, он продал им же оставшуюся в Таганроге артиллерию, порох, якоря и канаты. До этого он вывез в Павловск лучшие пушки, мортиры, церковные колокола. 1000 пудов пороху, медь, олово и множество других боевых и крепостных припасов. Были скрыты крепостные валы Таганрога, взорваны его укрепления и гавань, разобраны доки. Гарнизон Троицкой крепости с пушками и припасами был передислоцирован в крепость недалеко от Черкасска, ныне станица Старочеркасская, в Хаперскую, Тавровскую, Новопавловскую крепости. Туда же ушло население – 7000 душ. Историк Павел Филевский писал:
«Азов был сдан 2 января 1712 года, а Таганрог разорен в начале февраля. Гарнизон его выступил 10 февраля и прибыл в новый траншемент 14 февраля вместе с адмиралом Апраксиным. Все, что еще представляло какой-нибудь интерес к перевозке, перевозилось на 18 бударах в новое укрепление, а 21 мая был снят последний русский караул в Троицкой крепости на Таганроге. Лишь только турки вступили в Таганрог, как бросились на остатки укреплений, чтобы не оставалось камня на камне от созданий Петра». Это проект Центра развития СМИ «Южное окно в Европу». Реализуется при поддержке фонда «История Отечества».